Натаниэль свое имя хранил как зеницу ока. Однако поначалу его считали ротозеем. Хорошенькие волшебницы подкатывали к нему целыми компаниями, усыпляли его бдительность ахами, охами и похвалами, а потом пытались выведать, кто он такой и откуда. Эти грубые искушения Натаниэль отразил сравнительно легко, но за этим последовали и более опасные атаки. Как-то раз во сне к нему явился бес, который нашептывал ему на ухо ласковые слова и просил сказать, как его зовут. Быть может, только гулкий звон Биг Бена за рекой спас его от неосторожного признания. Пробила полночь. Натаниэль заворочился, проснулся и обнаружил беса, сидящего на спинке кровати. Он не растерялся, вмиг вызвал ручного фолиота, который схватил беса и спрессовал его в камень. В этом новом состоянии бес, увы, был не в состоянии ничего поведать о том волшебнике, который его прислал. С тех пор Натаниэль поручил фолиоту постоянно стеречь свою комнату по ночам. Вскоре сделалось ясно, что установить личность Джона Мандрейка так просто не удастся, и попытки прекратились. А через некоторое время, когда Натаниэлю едва исполнилось 14, молодой волшебник наконец получил долгожданное назначение и приступил к работе в департаменте внутренних дел. В кабинете Натаниэля приветствовал разгневанный взгляд секретаря и колеблющуюся груду свежих бумаг в лотке для входящих документов. Секретарь, подтянутый, холеный молодой человек с прилизанной рыжеватой шевелюрой, задержался, выходя из комнаты. — Вы опоздали, Мендрейк, — сказал он, поправляя очки резким нервическим движением. — Чем вы станете оправдываться на этот раз? У вас, знаете ли, тоже имеются обязанности, так же, как и у постоянных работников. Секретарь стоял в дверях и гневно хмурился, задрав свой короткий носик. Волшебник откинулся на спинку стула. Он испытывал искушение задрать ноги на стол, но отказался от этой мысли. Это выглядело бы чересчур показным. Он решил ограничиться ленивой усмешкой. — Я выезжал на место происшествия с мистером Теллоу, — небрежно сказал он. — Работал там с 6 часов. Если не верите, можете у него спросить, когда он придет. Возможно, он сообщит вам кое-какие подробности. Если, конечно, это не слишком секретная информация. — А вы чем занимались, Дженкинс? В поте лица переснимали документы, я полагаю? Секретарь зашипел сквозь зубы и снова поправил очки. — Давайте, давайте, Мендрейк, — сказал он, — продолжайте в том же духе. Пока что вы любимчик премьер-министра, но долго ли это продлится, если вы не оправдаете его надежд? Еще одно происшествие, второе за неделю. Скоро вы снова будете драить посуду, а тогда посмотрим. С этими словами он удалился, а может быть, сбежал. Мальчишка скорчил рожу в сторону закрывающейся двери и некоторое время сидел, глядя в никуда. Он устало потер глаза и взглянул на часы. Всего-то 9:45. А каким долгим уже кажется день. Гора бумаг на столе требовала его внимания. Натаниэль вздохнул, поправил манжеты и потянулся за верхней папкой. У Натаниэля были свои причины давно уже интересоваться департаментом внутренних дел, подразделением обширного аппарата госбезопасности, который возглавляла Джессика Уайтвелл. Департамент внутренних дел расследовал различные случаи преступной деятельности, в особенности волнения среди иностранцев и террористические акты, направленные против государства. Когда Натаниэль только поступил в парламент, ему поручали в основном самые скромные обязанности – подшивать документы, делать копии, заваривать чай. Но это длилось недолго. Его стремительное продвижение вовсе не было, как о том шептались его недруги, плодом голого фаворитизма. Нет, разумеется. Натаниэль воспользовался благоволением премьер-министра и влиянием своей наставницы, госпожи Уайтвелл, которой все прочие волшебники в департаменте старались угодить. Но все это ничегошеньки бы Натаниэлю не дало, будь он некомпетентен или хотя бы посредственен.